А были единомышленники близкие на неделю, на день, на час, на один разговор, одно сообщение, одно поручение. И Ленин искренне отдавал им всю горячность, натиск необходимого дела, каждому из них, как самому важному человеку в мире. А через час они уже и отваливались, и забывались начисто, кто они и зачем. Так показался близким Валентинов, когда приехал первый раз из России, хотя сразу смутил своей тупостью, что какая-то им сделанная слесарная деталь ему, рабочему, даже важнее политической борьбы. Это быстро сказалось. Не хватило у него стойкости против Мартова, а значит, стал все равно, как и меньшевик. Поезд катил под уклон, сильно огибая горки. А по ним тропинки и дороги колесные бежали по склонам и вверх, мимо хуторов, стогов и неубранного. И пока еще видна горная дорожка, по ней успеваешь глазами взбежать, как ногами. Много было похоже на вокруг Поронина, а здесь не был. И сел на скамью. Думать ли заниматься, но не размазывать сантиментов? И семейные, по взгляду, по движению, все поняв, не лезли с мелким, бытовым и не возились с лишнего, смирно сидели на своей скамье. Все эти изнурительные годы, с 908-го, после поражения революции, все и были. Отход и отброс людей. Ушли впередисты, отзависты, ультиматисты, махисты, богостроители. Луначарский, Базаров, Алексинский, Бриллиант, Рожков, Лядов, Лазовский, Мануильский, Горький. Вся старая гвардия, сколоченная в расколе с меньшевиками. И так уже казалось минутами, что никого не останется, что вся партия большевиков, он один с двумя женщинами, да десяток третьестепенных стертых, кто еще приходил на большевистские собрания в Париже. А вылезешь на собрание общим, своих нет, и с трибуны столкнут. Уходили все подряд. И какая сила уверенности нужна была не усомниться, не закачаться, не побежать за ними мириться, но, провидя будущее, стоять и знать, сами возвратятся, сами очнутся. А кто не вернется, и пропади. Шестой и седьмой годы еще было совсем не поражение, еще все общество кипело, вертелось, втягивалось в воронку. Ленин сидел в кокколе и ждал второй волны. Но вот с восьмого, когда всю страну захватила реакционная свора, а подполье как будто отсыхало, рабочая жизнь уходила в открытое копошение, в профсоюзы, в страховые кассы, а вслед за подпольем как будто отживала, становилась тепличной и эмиграция. Там дума, легальная печать, и каждый эмигрант старался печататься там. Вот почему замечательно, что началась война. Это радость, что началась. Там их сейчас всех зажмут. Ликвидаторов. Значение легальности резко упадет, а значение силы эмиграции, напротив, увеличится. Центр тяжести русской общественной жизни снова переносится в эмиграцию. Это все Ленин оценил в первые нервные дни сидения в новом Тарге, не давая личной неудачи заслонить великую всеобщую удачу. Он принял в себя и втянул в проработку всеевропейскую войну. А из всякой проработки в ленинском мозгу рождались готовые лозунги. В создании лозунга для момента и был конечный смысл всякого обдумывания. И еще. В переводе своих доводов на общеупотребительный, марксистский язык, на другом не могли его понять сторонники и последователи. И что отсюда выносилось? Первому открыл Ганецкому. Надо понять, что раз война началась, то не отмахиваться от нее, но использовать. Надо переступить через поповское представление и иногда зараненные в пролетарские головы, что война — несчастье или грех. Лозунг «Мир во что бы то ни стало» — поповский лозунг. какую линию в создавшейся обстановке должны провести революционные демократы всего мира? Прежде всего, необходимо опровергнуть басню, что в поджоге войны виноваты центральные державы. Антанта будет сейчас прикрываться, что на нас невинных напали. Они даже придумывают, что для дела демократии нужно защищать республику Рантье. Смять, раздавить это оправдание. Какая разница, кто на кого первый напал? Следует пропагандировать, что виноваты все правительства в равной мере, и даже немецкие меньше других. Важно не кто виноват, а как нам выгоднее использовать эту войну. Все виноваты. Без этого невозможно вести работу на подрыв царского правительства. Да, это счастливая война. Она принесет великую пользу международному социализму, одним толчком очистит рабочие движения от навоза мирной эпохи. Вместо прежнего разделения социалистов на оппортунистов и революционеров, деление неясного, оставляющего лазейки врагам, она переводит международный раскол в полную ясность на патриотов и антипатриотов. Мы антипатриоты. И кончилась эта лавочка интернационала с объединением большевиков и меньшевиков, и уже никакого Венского конгресса не будет. Уж теперь не заикнуться. Теперь зазияла трещина, так трещина уже не помиришь. А в июле, как прихватили прямо клещами за горло, не видим разногласий, достаточных для раскола. Присылайте делегацию мириться. С меньшевистской сволочью мириться. А теперь за военные кредиты проголосовали. Так уже вам не подняться, мертвое дело. Еще долго будете корчить из себя живых, но надо вслух объявить мертвы. На этой Инессиной поездке к вам в Брюссель последняя наша с вами встреча хватит. Тут спохватилась теща, что один чемодан забыли. Бросились переглядывать, пересчитывать под лавками и на верхних сетчатых полках. Нет, что за позор? Как с пожара? А еще, какие бумаги забыли, какие бумаги, даже списки адресов! Владимир Ильич расстроился. Без порядка в семье и в доме невозможно работать. Смешно выразиться, но и домашний порядок есть часть общепартийного дела. Не смея выговаривать Елизавете Васильевне, она ответить умела, и они друг друга уважали, даже мелкими подарками задабривал ее. Строго высказал Надя. Какой уж от нее порядок, если она пуговицы пришить хорошо не может, пятна вывести, он сам лучше, носового платка ему не скажешь, не сменит. Ошибок он вообще не прощал. Ничьей ошибки он не мог забыть никогда до смерти. Отвернулся в окно. Изгибался поезд и скатывался постепенно с гор, то серым, то белым паровозным дымом проносил иногда мимо окошек. Надоели уже и горы эти за эмиграцию. А в Надю все уходило, как в подушку. Ну, забыли, ну, не возвращаться же в такой обстановке. Из Кракова напишем, перешлют чемодан почтой. Надя прочно знала, много раз уже применяла. Если брать на себя, не упрекать, что и он виноват, Володя успокоится и отойдет. Больнее всего ему, если окажется, что он тоже виноват. Постаревший, насупленный, с наросшей, неподстриженной усо бородой, с обостренными рыжими бровями, темно-лобой, он смотрел в окно, но косо, ничего там не различая. Все выражения на его лице Надя хорошо знала. Сейчас не только нельзя было перечить, но и вообще не обратиться к нему ни с чем, ни отвлечь его ни словом, даже сказанным с матерью. Надо было дать ему вот так посидеть, углубиться в себя, от всех страданий, очиститься молчанием и от нового таргского бешенства, и от поронинских угроз, и от чемодана. В такие часы уходил ли он один гулять или молча сидел и думал, а думать ни в полчаса, и в полчаса лоб его, перевернутый котел и окружение глаз переглаживались от мелких сердитых складок к большим и крупным. Международный раскол социалистов давно назрел, но только война проявила его и сделала необратимым. И архивеликолепно. Хотя от массовой измены социалистов как будто ослабляется пролетарский фронт, а нет, и хорошо, что они изменили. Тем легче теперь настаивать на своей отдельной линии. А что было говорить месяц назад, как выкручиваться? Догадка послать в Брюссель Инессу. Вместо себя. Вы ждали меня самого так просто. Утрите с господа Каутский, Плеханов и Вандервельде, главой делегации Инессу, с ее прекрасным французским языком, с ее несравненной манерой держаться, холодно, спокойно, немного презрительно. Французы в президиуме будут сразу покорены, а немцы будут плохо тебя понимать и очень хорошо. А ты от немцев требуй после каждой речи перевод. Вот это ход! Вот растеряются ультрасоциалистические ослы. И захват скорее, писать, узнать, поедет ли, может ли. На Адриатике отдыхает с детьми, чепуха, для детей кого-то найти. Расходы оплатим из партийной кассы. Занята статьей о свободной любви, не говоря обидного. Стопроцентной партийкой женщина никогда не может быть обязательно какие-нибудь штучки. Эта рукопись подождет. Я уверен, что ты из тех людей, которые сильней, смелей, когда одни. На ответственном вздор, пессимистам не верю. Превосходно ты сладишь. Я уверен, ты сможешь быть достаточно нахально. Все будут злиться. Я очень рад, что я отсутствую, и, вероятно, захотят отомстить тебе. Но я уверен, ты покажешь свои ноготки наилучшим образом. А назовем тебя... Петрова. Зачем открывать твое имя ликвидатором? Петров. И я, никто не помнит, но ты-то помнишь. Итак, через псевдонимы мы выйдем на люди слитно, открыто и не открыто. Ты действительно будешь я. Дорогой друг, я бы просил тебя согласиться. Ты едешь? Ты едешь? Да, конечно, надо спеться детальнее и архи спешить. Ликвидаторам надо просто врать. Обещай, что, может быть, мы потом примем общую резолюцию. А на деле мы, конечно, никогда ничего не примем, ни одного их предложения. И о болезни детей, ври о болезни детей, что из-за них не можешь задерживаться. Европейских социалистов. Эту сволочь обывательскую надо убедить, что большевики — наиболее реальные партии из русских. Подпусти им там профсоюзов, страховых касс, на них эта архи влияет. Задающих вопросы сразу отсекай, отклоняй, отбивай. Все время наступательная позиция. Розу тяни за язык. Докажи, что у нее в Польше нет реальной партии, а реальная оппозиция Ганецкого. Ты все поняла? Ты едешь? Крепко жму руку. Твой. Тут подпортил Ганецкий. Поставил ультиматум, вообще-то справедливый, 250 крон на поездку в Брюссель, иначе не едет. А партийную кассу надо беречь, да один ли Ганецкий. Есть много людей, кого можно бы утилизировать, но нельзя разбрасывать денег. А без Ганецкого паршивая польская оппозиция изменила, пошла на гнилое идиотское примиренчество с Розой и Плехановым. Все равно... Ты провела дело лучше, чем мог бы я. Помимо того, что языка не знаю, я еще непременно бы взорвался, не стерпел бы комедианство, обозвал бы их подлецами. А у тебя вышло спокойно, твердо. Ты отпарировала все выходки. Ты оказала большую услугу партии. Посылаю тебе 150 франков. Вероятно, слишком мало. Дай знать, насколько больше израсходовала. Вышлю. Пиши, очень ли устала, очень ли зла. Почему тебе крайне неприятно писать об этой конференции? Или ты заболела? Что у тебя за болезнь? Отвечай, иначе я не могу быть спокойным. Инесса — единственный человек, чье настроение передается, потягивает даже издали, больше. А вот что, с военной цензурой теперь покинуть надо, это ты. Можно дать повод для шантажа. Социалист должен быть предусмотрителен. Нарушилась переписка с начала войны. Придут теперь письма в Поронина, но по всему отправив детей в Россию, должна Инесса вернуться в Швейцарию, может быть, там уже. Женщины тихо разговаривали, как обойтись в Кракове. Надя предложила, чтобы мама с Володей посидели с вещами, а она к той хозяйке, у которой останавливалась Инесса. Удобно было бы там и стать сегодня, сказала, а сама смотрела как бы мимо Володиной щеки в окно. Он не изменился, не повернулся, не отозвался, и все-таки по движениям жилок и век Надя убедилась, что слышал и одобряет. Удобно, быстро, не искать, да. Но и необходимости останавливаться именно в Инессиной комнате не было. Только то еще, что Володя не любил привыкать к новому, да на короткий срок. Только то и было оправданием перед матерью. Перед матерью было всегда унизительно. Прежде больше, теперь меньше, но и теперь. Однако Надя воспитывала в себе последовательность. Не отклонять с пути Володю ни на волосок. Так, ни на волосок. Всегда облегчать его жизнь и никогда не стеснять. Всегда присутствовать и в каждую минуту, как нет ее, если не нужно. Однажды, выбрав, надо держаться, запрягшись уже тянуть. А сопернице не разрешить себе дурного слова, когда и есть что сказать. Встречать ее радостно, как подругу, чтобы не повредить ни настроению Володи, ни его положению среди товарищей. На прогулке брести и усаживаться читать втроем. Когда это все началось, даже раньше, когда студентка Сорбонны с красным пером на шляпе, как никогда не осмелилась бы ни одна русская революционерка, хотя и с двумя мужьями и пятью детьми за спиной, Инесса первый раз вошла в их парижскую квартиру, и Володя только еще привстал от стола, как от удара ветра открылось Наде все, что будет, все, как будет. И своя беспомощность помешать, и свой долг не мешать.